Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, вторник, 19 июля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Здравствуйте. Мы, как обычно, с вами продолжаем вот это все, наши встречи, наши обсуждения сегодня, не исключение. То же самое попробуем поговорить и о новостях, которые находятся там в повестке, да, и о том, что происходит прямо сейчас и появляется на лентах новостей. И о том, что нам придет в голову, тоже у нас такое случается, мы бывает так и делаем. Сегодня не исключение, есть ряд тем, которые я наметил, ну а там уж как пойдет, я думаю. Напоминаю, что у нас есть трансляция, она производится там в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе «Говорит Москва 94.8 FM», я тоже себе на страницу кладу, а также в Телеграме радиостанции, если вы на нее еще не подписаны, подписывайтесь, радио «Говорит МСК». Ну, заодно можете и на мой Телеграм-канал подписаться, он называется «Асаф», по фамилии можно его легко найти. Для общения у нас с вами существует Telegram-бот, «Говорит МСК-бот», он называется. Поиском в Телеграме его достаточно легко найти. Ну и смс-сообщения. СМС-сообщения, да, для того, чтобы я их смог прочитать, их надо написать в первую очередь и по номеру отправить. Плюс 7-925-88-88-94-8. Я их тогда прочитаю. Тут вот люди пишут, видимо, по теме Юрия, да, еще и там, и сям они пишут. Вы тоже пишите в чатике. Чатик еще есть ВКонтакте, да, забываю про него сказать. В чатике ВКонтакте у нас две постоянных наших зрительницы, слушательницы, да, две Светланы, вот они уже здороваются, я тоже здороваюсь с ними. Напоминаю, что в чатике вы можете тоже общаться, я тоже туда поглядываю. Так, что у нас хорошего? Погода не радует, я сегодня посмотрел, что они говорят. Ну, в смысле, погода-то нормальная, вроде солнце, но говорят они совсем другое. Руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог Александр Шувалов сообщает нам буквально следующее. Вообще, в ближайшие два дня вокруг столицы идет хоровод циклонов. Ни много, ни больше, ни меньше. Хоровод циклонов. Во вторник будет сильный ветер и проливной дождь. Так что не паркуйте машины рядом с деревьями и линиями электропередач. В среду и четверг интенсивность дождя еще усилится, а температура воздуха упадет до 18 градусов. Так что возвращение лета в Москву стоит ждать не раньше выходных. Я напомню, что вторник-то сегодня, а вот сильного ветра и проливного дождя пока не видно, может быть, в будущем. Ну, честно говоря, пока не понимаю, где оно. Надеюсь, не сбудется. Это вот один из тех прогнозов, которые, я надеюсь, не сбудется. Ну, предупрежден, значит, вооружен. Может быть, и случится. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Всю неделю по Москве и области ожидается прохладная погода, температурный фон будет отставать от климатической нормы на 4-5 градусов. Нас отбросят чуть ли не в начало сентября. Погода будет напоминать раннюю осень. К выходным придет мощный скандинавский антициклон. К субботе потеплеет до 29, а в воскресенье воздух прогреется еще на 3 градуса. Установится солнечная сухая погода. Ну, неплохо, да? То есть 31, что ли, если я правильно умею складывать эти цифры в исполнении Тишковца. Ну, что остается у нас из наших поднадзорных? Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Роман Вильфанд сообщает нам следующее. Уже в пятницу, мы сегодня во вторник, а ведь уже в пятницу. Уже в пятницу температура повысится и будет стремиться к 25 градусной отметке. В субботу и воскресенье прогнозируется плюс 25-27, а по области даже в субботу даже до плюс 29. Вот здесь у них расход есть по показаниям. В выходные в столице возможны кратковременные дожди. В свою очередь, в середине недели погода будет дождливой и прохладной. Столбики термометров будут на отметке 18-21. Ну вот мне кажется, достаточно смело забегать прямо в выходные. Ну, вот такие мнения есть. Пишет Андрей, пишет, был на Новой Риге, ливень прилично пролил. Всех в Серпухове льет и ветер, это нам пишет Андрей. Жожин пишет, когда уже чертовы качели солнца и ливня кончатся? Я позавчера чуть не помер с давлением 160 на 110. Проливной дождь только что был в Чеховском районе, полчаса лило, и до этого в два дня тоже, но пожиже. Профьюзер нам пишет, хоровод циклонов, тучи в кокошниках, а дождь заставит многих колядовать. Валентина пишет, надолго ли придет тепло в выходные? Вы знаете, я бы, честно говоря, не доверял бы показаниям наших поднадзорных, потому что, ну, часто не сбывается, особенно на длинные дистанции. А со вторника до выходных это длинная дистанция. Давайте посмотрим ближе к делу. Может быть, они уточнятся. Вот как это было. Они замолчали на сутки, да? Перестали давать прогнозы на ближайшие дни. А потом все поменяли. Ну, типа, мы же не давали там точных прогнозов. Ладно, поглядим. Вот Светлана пишет. В Европе, конечно, караул. Говорят, засуха может быть на 50% территории. А что же там? Там Англия, там Франция, там Испания, там Португалия и везде, короче, швах. А швах там следующий. Пришло 40 градусов, да? Ну, соответственно, пишут, что могут подняться, а вроде бы уже и поднялись, да? Предыдущий температурный рекорд в Великобритании был 38,7. Вот. В понедельник 38,1, да? Но вот пишут, что до 40 будет. И красный уровень погодной опасности, увеличение количества пожаров и других инцидентов, остановлен, сгорелся военный полигон, ключевая авиабаза остановлена, Кранвелл в Линкольншире из-за размягчения взлетно-посадочной полосы. И в другой авиабазе тоже не выдержал взлетно-посадочная полоса. Более 50 пожаров, где нет неделю дождей. Плавится асфальт на главных дорогах. Во Франции сильные лесные пожары в Жеронде. 19 тысяч гектаров, да, 2 тысячи пожарных задействовано. Город Бордо полностью затянут дымом. Оранжевый уровень, красный уровень. Во вторник сегодня ожидается до 40 по Цельсию. Испания. Погибло от жары 500 человек. Чрезмерно высокая температура воздуха. 510, если честно. Если точнее. 45 градусов. Ну, старики не выдерживают. Да? В Мадриде 39. В Дон-Бенито 43,3, короче. Португалия тоже горит. Засуха. 300 возгораний. Огонь вплотную к жилым домам. 47 по Цельсию. В португальском Пиньяне зарегистрирован. Жара может продлиться до конца июля и продолжится в августе. Где еще похожая? Венгрия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, юг Румынии и север Болгарии. Я как-то в Анталии попал под плюс 55. Вот это действительно тепло, Григорий СПБ пишет. В Волгоградской области каждое лето так, и не мрут европейцы слабенькие. В Голландии еще пишут. В Голландии вот 35. Я не очень понимаю по-голландски, но вот градусы понимаю. Лето в Европе, но нет улыбок на лицах простых парижан. Еду в Кёльн, плюс 40, Сергей пишет. В Анталии в июле всегда плюс 40. Что-то британцы там не помирают, глушат коктейли с пивом. Это все Путин виноват, пишет нам Владимир. А в Твери солнце. Вот. Значит, так. Сегодня день рождения Маяковского, пишет нам Дмитрий еще. Пиндосы тоже обещают жару на выходных. Ну, что я поэтому... Да, 39 еще скидывают из Германии. Что я по поводу этого могу сказать? Могу поделиться воспоминанием, как я тоже испытывал давление высоких температур в городе Ташкенте. И в целом оно не очень чувствуется. Ну, то есть жарко, жарко сильно, да, но так, чтобы вариться на ходу, в общем, ну, этого я не почувствовал. Что почувствовал? Там же фонтанчики везде, там разные питьевые, и так вода течет. И вот на штаны, на джинсы, я помню, ледяную воду льешь так, она кажется теплой, да, то есть сбой температурного восприятия, да, для человека, который с этим не сталкивался. В Астраханской области плюс 40 — это нормально, но люди не понимают разницы между степью и бетонным адом города. Да, все-все понимают. Честно говоря, вот хочется тепла, но прям вот не настолько, не такого. Я не знаю, как в Москве бы мы с вами плюс 40 переносили. Хотя как бы как-нибудь перенесли. Не знаю, к чему это приведет в цивилизованных странах, да, но думаю, что, конечно, все эти истории там с экономикой и так далее лишь усугубляются таким. Интересно, проявление это чего, да? Вот того самого глобального потепления, которое не наступило, или почему так? Почему такая аномалия? Я не знаю, может, вы читали, слышали. Может быть, у вас есть какая-то гипотеза. Ну, а мы бы посмотрели, что сегодня в граните изваял Дмитрий Анатольевич, потому что он вот то густо, то пусто, то не очень многословен, то прям как врежет. И сегодня такой вот день, как раз он врезал. Риот пишет: пусть складывает тепло в баночки и откладывает на зиму. Смешно. Через пару дней привыкаешь к жаре так же, как и к морозу. Да вы знаете, есть вещи, к которым невозможно привыкнуть, Григорий СПБ. В 2010 году жара по 35 градусов стояла 3 месяца. Выжили. Я, честно говоря, не помню, что там стояло 35. Я помню, был вопрос в возгораниях. Приметы последних дней, пишет мегаватник. Ладно, давайте к Дмитрию Анатольевичу, собственно, драгоценному. Удивительные вещи творятся нынче за окном. Да, это наша рубрика «Трибуна», забыл анонсировать, где мы зачитываем яркие высказывания различных государственных деятелей, попадается нам по большей части Медведев. Пытаемся искать и других, но вот таких ярких немного. Итак, удивительные вещи творятся нынче за океаном. Невзирая на прошлогоднее фиаско, сброшенный в Афганистане военной техникой на 85 миллиардов долларов, Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим агонизирующий. Кабульско-кандагарские коррупционные эксперименты американских военных закончились, а схера и схема по продаже оружия в третьи страны нет. Уж очень много зелени, в кавычках, они приносят. Несмотря на трухлявый хаос, звучит-то как. Поставки погибельного металла, в кавычках, тоже осуществляются туда, как по часам. Что же, штатам требуется новый Афган, в который стремительно превращается нынешняя Украина. Воровская воронка засасывает все больше дорогостоящего вооружения. Пентагон предсказуемо все отрицает, судорожно врет и бездарно путается в показаниях. При этом любые голоса, пытающиеся выразить, сразу подавляются. За критику бесконтрольных поставок оружия Киеву досталось даже русофобствующей конгрессменше украинского происхождения Спарц, еще недавно выступавший за кровавый ленд-лиз. Ибо покусилась она на святое бабло, которое, известно, как известно, не пахнет ни порохом, ни трупами. И при том, что в этой ситуации примеры из истории говорят отнюдь не в пользу Соединенных Штатов. Например, в тайных поставках вооружения в обход различных эмбарго обычно участвовала значительная часть Вашингтонского обкома. Сонный Джо, кстати, уже в 80-е был членом комитета по международным отношениям Сената. Так что опыт секретных сделок на крови там существенный. Вывод прост. Поставляемое сейчас в Малороссии американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается, причем под крышей администрации спецслужб США. Фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма. Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета. А возможно и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то там, то тут американских подарков. Впрочем, на финальном раскладе это никак не скажется. Профессиональные оружейные воры в США и на Украине как следует набьют свои карманы. У террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники. Россия же добьется поставленных целей и будет мир на наших условиях. Отнюдь не те, о которых верещат и в Евросоюзе за океаном растерявшиеся политические импотенты. Занавес? Занавес лучше не скажешь. Если у вас есть какой-то комментарий по оружию ли, по Медведеву ли, по позиции ли, то вы знаете телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, звоните, попробуем обсудить. 2010-й в Москве было под 40. Поверьте, я кондиционерщик, Руслан пишет. Жара началась 24 июня, а закончилась 10 августа. Что я могу сказать про Дмитрия Анатольевича? В своем стиле, не дает нам скучать-то, Дмитрий Анатольевич, да, вот мне бы еще пару Дмитрия Анатольевича, конечно, для разнообразия, но пока у нас есть один. Там, кстати говоря, помните, была интересная история по поводу того, что все ждали заседания в пятницу, что оно должно было быть каким-то прям таким важным. Важным, и там ждали то мобилизацию, то, что там еще, это воинскую повинность принудительную для заключенных, то объявление войны Польши, я не знаю, там Бразилии, не Бразилии, конечно, но кому-то там еще, да. В общем, много всего разного было в предположениях, оказалось, что заменили главу Роскосмоса, да, насколько вы знаете, на Борисова, Дмитрия Рогозина, отправили пока на скамейку запасных, ну и Мантурова, да, соответственно, назначили. В общем-то, и все по большим историям, но вот сколько было ожидания, да, сколько люди в этом ожидании думали, что сейчас произойдет, сейчас что-то это, там, неужели их, этих самых, вызвали из отпуска, они не в отпуске, они на региональной неделе, но все равно уехали же, что ж собирать, ну и так далее, да. Вот, ну, когда все произошло, стало всем интересно, почему. Ну, то есть, по Мантурову понятно, он всю жизнь импортозамещением занимается, ну, все последние годы. Вот. По Рогозину, соответственно, почему сняли и куда, да, вопросы, да. Ну, и, собственно, по Борисову что? Почему Борисов, да, уходит на Роскосмос? Ну, мне кажется, это разрешение справедливое, безотносительно нашей любви с вами нежно к Дмитрию Олеговичу. Я, кстати, читал тоже какие-то документы, в общем, стало у него... При нем поменьше коррупции, да, и это общепризнанный факт. Вот, но он все-таки по заточке профессиональный свой журналист, а вот Борисов как раз нет, Борисов разбирается. И думаю, что, собственно, поэтому так это и сделал. Но это не суть, важно, да, эти... Я хотел обратить внимание, сколько там ожиданий было, вот Света пишет, ни уголовников не выпустили, ни ядерную бомбу не сбросили. Василий считает, что Рогозин уйдет на восстановление Украины, по его скромному мнению, он пишет, имхо. Вы знаете, вполне возможно, потому что когда в 2014 году, да, он заявлял, что я готов отказаться от всех должностей и этих званий для того, чтобы вместе с простыми ребятами, да, защищаться от нацизма, да, это вот стата, я видел там, на днях, она 14-го года. Поэтому вполне возможно, что его применят и там, и амбиции есть, и патриот он, да, и опыт управления есть, ну и задачи там, конечно, такие специфические. Так что вполне возможно, Василий, что ваша версия сработает. Но не знаю, как ляжет. Вот Григорий СПБ говорит, там ходят слухи, что не отправят его на Украину. Не знаю, давайте посмотрим. В целом, вот все наши претензии, наверное, к Роскосмосу, да, они остались на его фигуре. Будем теперь к другим людям их предъявлять. Кстати говоря, если обратили внимание, уж, что называется, если уж затрагивать повестку отставок и назначений, вот, Зеленский там выкинул кучу народа, да, главу СБУ, замглавы СБУ, замдиректора, по-моему, или зампрезидента СБУ, какая-то там такая должность. Выгнал генпрокурора и еще там с штук 7, по-моему, глав СБУ по восточным и южным территориям и по Крыму. Всех за госизмену, за подозрение в госизмене, по-моему, только кроме генпрокурора, она, ну, по этому ведомству не прошла. Хотя могу ошибаться, возможно, ее тоже. Вот. Но это интересно, потому что глава СБУ, это бывший дружок Зеленского, причем дружок с детства, и с формулировкой «измена родине», да, это достаточно забавно. А там смысл-то в чем? Когда вот, собственно, начались события, местные эти СБУшники стали искать выходы на российских военных, на эти местные администрации. Кто-то уехал, кто-то отказался служить. В общем, и вот история про сначала отставку крымского СБУшника, да, вот, потом, собственно, такие решения, она про то, что неуправляемая истерия. Среди это кролик спрашивает, отвечу, продолжим по Зеленскому. Не понимаю, почему вы иронизируете по поводу высказывания Дмитрия Анатольевича Медведева. Что не так? Ведь он все правдиво высказывает. А с чего вы взяли, что я иронизирую? Я стараюсь, наоборот, погрузиться в его мысль. И, собственно, беру его, вот у нас, целое обсуждение, да, в котором вы, собственно, не хотите участвовать. Вот. И я считаю, что это очень сильная позиция, что она гораздо сильнее, чем та, что у него была ранее. И что он стал там, себя показывать вот с такой резкой, но патриотической, да, и понятной стороны. В том-то и дело, что Венедиктову Рада должна уволить, остальные просто отстранены. Но я думаю, что доведут. Я думаю, что доведут этот процесс, потому что, ну, очень болезненно оказалось. Там еще целый депутат Верховной Рады в Херсонской области сказал, да вы знаете, я с электоратом останусь и буду с ним продолжать работать здесь. Никуда я не поеду, хотя бы там три кареты за мной прислали. Вот, тоже такой, ну, тоже ему тоже там измена родины, все ему пришили, все эти дела. Вот, и здесь, я думаю, что история похожа. А, гипнодиск выкидывает пасту, которую я читал, я не знаю, очень давно, очень много лет на пасту. Это в смысле, как вам объяснить-то? Ну, текстовый мем, короче. То есть часто употребляемый образец текста, да, который вставляется в комментарии, как такой некий шаблон. Вот гипнотист пытается со мной пошутить, скидывая очень старую эту историю. Вот, поэтому отставки не только у нас произошли, но у нас они в целом понятны. И отставки назначения, а вот действия Зеленского, конечно, достаточно интересно. Хотя вот он там рассказывает о том, что это максимально комфортное решение. Максимально. Не знаю, посмотрим. В свое время после выхода наших войск из Афганистана, США 20 лет отслеживали свои стингеры по всему миру, как представляющие угрозу голубому небу. Ну, есть уже данные, они уже опубликованы, о том, что это американское оружие появляется в других точках, что на самом деле вот этих джавелинов, например, в таком количестве не нужно, а нужны другие, но какие-то военные изделия, что в целом торгуют всем. Существует целая сеть чатиков в Телеграме, где можно купить вообще все, что угодно, да. Причем довезут до границы, перевезут через границу, если надо, за доплату. Да? Там сколько-то... Ну, каких-то безумных денег стоит там гранатомет, но вот и есть еще услуга доставки, например, в Польшу в бочках из-под топлива, да, вместе с бочками. Вот, поэтому рынок процветает, насколько можно, да, посмотрим, чем закончится. Но то, что оружие появляется, и появляется в других точках мира, это факт, об этом тоже много лет пишут, сейчас это наиболее остро становится. Потому что и так, ну, есть проблемы с международной безопасностью, а так еще... Соответственно, и это начнется. Поговорим о других темах после выпуска новостей. Давайте сейчас послушаем, что же там произошло.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве. Это вторник, 19 июля. Июль-то почти закончился. Закончился почти, переживаю я по этому вопросу. А это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и мы с вами обсуждаем разное, как обычно. Вот Андрей мне тут пишет, я уж не знаю, какая связь, но тем не менее пишет он следующее. «Зато у нас в 90-е можно провести реформы, которые опосредованно лишат жизни кучу людей, разворовать ЕРАУ ЕС, затем Роснано, а в итоге успешно уехать в Израиль. ни в отставку не отправят, ни под суд. Максимум перетасуют, наряду с такими же некомпетентными товарищами поставят на новую хлебную должность и все. Андрей, у вас либо успешно в Израиль, либо перетасуют наряду с такими же. Я понимаю, что Анатолий Борисович у нас вечно этот самый символ, легенда, да? И пока на него новый Судоплатов не объявит охоту, да, как во времена иные, да, мы так и будем по этому вопросу переживать. Ничего, я думаю, что песня эта не окончена. Посмотрим, чем закончится. Вот, но как-то сравнивать, вот, ну что теперь, не жить, что ли, да? Вот в мире, где Чубайс в Израиле, жить не стоит, да? Соответственно, прощай, жестокий мир. Кстати, по поводу отставок, вы обратили внимание, да, что как-то кучно пошло? Джонсон, Драги попросился, не согласовали. До этого мы с вами обсуждали этот самый... Во Франции премьер, да, премьерша, точнее, тоже попытался уйти, но это достаточно давно. Тришкин Кафтан намекает, что нужен не Судоплатов, а Меркадор, да, в этом случае. Со спецоборудованием, да. Да мне кажется, времена-то такие прошли, да. Рамон, он не Симон Меркадор, да, Рамон. Ну, я понимаю всю тяжесть народного гнева. У нас таких, как Чубайс, вагон. Мантуров, Лавров, Чемезов, Медведев. Продолжать можно долго. Они вам, вот, Андрей, как вы их по какому признаку объединили-то? Чем вам Мантуров не нравится, например? Или Лавров, да? Или Медведев? Все в Израиль убежали уже? Эх, честно говоря, даже забавно. Так вот, по поводу европейских отставок. Я вижу, да, Петков уже свалил. Помните, который там начал Бучу, как начал, да? То есть в Болгарии, мне кажется, до Бучи длится за пару лет, наверное, да. Ну, с различной степенью интенсивности по различным поводам. Ну, вот последняя тоже, она жахнула там. Ну, и чтобы удержаться у власти, премьер ее там за это самое. Это вот с высылкой наших дипломатов, вот это все. И вот он тоже ушел. Вот, посмотрим, да, там. И, кстати говоря, западные СМИ-то пишут, что это Олафу Шольцу приготовится. У него дела не очень, тоже там из-за какую-то вечеринку его попинывают. Вот, ну, в общем, весь мир, да, начал отставки делать. Мне нравится такая там понятная трактовка, что назначение нового, да, это такой стоп, это такая пауза, да, это вот есть какая-то динамика, когда нужно принимать решения, в том числе там, ну, там присутствовать, участвовать, включаться в новые санкционные эти все пакеты. А тут бабац, слушайте, у нас тут пересменка, мы тут там из индуса и пакистанца и лесбиянки выбираем себе нового Джонсона. Нам, во-первых, некогда, а во-вторых, ну, приходите позже, а в-третьих, когда придет индус новый или там пакистанец или кто-то еще, слушайте, я пока не разобрался, давайте чуть попозже, да. Но если в сторону Британии это не работает логика, то в сторону других работает. Ну вот, ну и там Петков особая история, конечно. Вот, а посмотрим, к чему это приведет. Потому что еще и жара им до кучи, да. В Болгарии заварухи с самого ее рождения. Она оба раза мировых войн была против нас. Не надейтесь на русофил. Я на Болгарии не надеюсь никогда, да. У меня есть знакомые болгарские журналисты. Мы обычно, да, с ними ведем дискуссию. Они мне доказывают, что Болгария прям это... Такая пророссийская, ну вот, правда, вот с ней так случилось. А я вот эти два факта, да, и показываю, о которых уже не говорит. И, в общем, у нас начинается плодотворная дискуссия. Я говорю, в каком месте это вы из России? Когда это было-то? Ну, и в чем это выражалось-то? В том, что вы пока тех, кто сделал глупость, у вас апартаментов напокупал, да, в бурные нулевые, да, не выкидываете. Но это еще вопрос времени. Американцы поднажмут, и все будет. Потому что сейчас там какие-то тоже мелочи, нюансы. То, что благодарности у вас нет, как и во многих этих самых восточноевропейских братушках. Так чего ее ждать-то? Вообще благодарность там, в политике штука такая, да. Обоюдная выгода может быть, односторонняя выгода может быть. Желание там забрать чужое, может быть, а благодарность, ну, мне кажется, это какое-то там лишнее для политики свойство. Хотя часто мы же рассуждаем в таких категориях. Он там типа мы должны Или Китай нам должен броситься в объятия, да, со всех сил. Или мы к нему должны. Теперь мы должны все с Китаем делать. Или вон болгары там, нам должны же испокон веку за то, что мы их спасли когда-то. А сербы сколько нам должны? Вот. А кто-то еще нам что-то должен, да, все нам должны по кругу, и мы кому-то тоже должны. Ну, мне кажется, эта логика не работает. Хотя часто-часто на ней говорят. Мы от сербов, от болгар спасли, в Белграде это помнят. Там все плохо, давайте про тех, кто в рай попадет, пишет нам Роман. Да, честно говоря, таких немного среди нас, как мне кажется, тех, кто в рай попадет. Я слышал, что в раю вообще свободные места заканчиваются, да, вакантные. Вот, поэтому, честно говоря, я не знаю, на что вы рассчитываете. Благодарность, она бывает разная. Бывает на словах, а бывает в казначейских билетах, пишет нам мастер. Вы знаете, казначейские билеты, какого вопрос банка-то, да? Тоже. Значит, что еще? Путин в Иране, кстати говоря, интересно, тоже домыслов масса. О чем? Ну, Кремль прямо говорит. Президент примет участие в трехсторонней встрече глав государств, гарантов Астанинского процесса, содействия урегулированию в Сирии. Но нет же, он приехал за дронами. Они приехали, собрались и там с Эрдоганом еще встретиться для того, чтобы зерно украинское делить. Вот, Иран, турки и мы. Вот так это будет. Ну, что там еще? Про дрон, да, я сказал. Еще что-то, да. Ну, вот. Ну, мне кажется, это все-таки вопрос про Сирию. Про зерно — это интересный момент. Общался я с людьми, сведущими там в украинских вопросах, да, в том числе там в бизнесе. Они говорят, а знаешь, в чем, собственно, забавность вот этой ситуации с зерном? Что это... Зерно обсуждают все, кому не лень, все, кого там хотят его вывести так, сяк, эдак, а оно некоторым образом частное. И люди его намеренно никуда не повезли-то, потому что цена подскочила, потому что там непонятно, что будет с озимами. И они, в общем-то, не спешат его продавать, потому что они могут продать его там в несколько сторон-то. И, собственно, их-то ничего не ограничивает политически. Но вот это зерно стало жупелом, да, его так все обсуждают, а непонятно, сколько его, да, ну, тут как там, у Путина одна оценка, у там какого-нибудь Гутерреша другая, у Киева третья. Ну, в общем, оно не государственное, как бы, да, и там какого-то такого одномоментного решения, что все его владельцы дружно хотят его продать, да, такой, в общем, нет истории. Вот, поэтому, как бы, тут вопрос вопросов еще, что там с этим зерном. Вот, ну, так считает, между прочим, главы, этот самый помощник главы Украины Юрий Ушаков, да, что будут обсуждать вывоз зерна. Вот, Песков, собственно, говорит, региональные международные проблемы будем обсуждать и так далее. Мастер говорит, вот мне непонятно, как это вдруг мы превратились с Украины в суперпоставщиков продовольствия. Неужели в Канаде разучились сажать пшеницу? Я об этом хотел поговорить тоже. Вот Григорий из ПБ пишет, что зерно не украинское, оно еще на поле выкуплено иностранными компаниями. Я говорю, частное, да, частное. Места в раю для терпеливого народа с затянутым ремнем и для пенсионеров. Ну, все в вашем лице, да, в 144-й. Вы все про себя, да, говорите. Что вам место в раю. Вы знаете, обращайтесь туда, да. В конце концов, я к этому ведомству не очень имею отношения. Мне даже спросить некого. Есть там для вас отдельное место в раю забронировано за ваши заслуги перед Отечеством и Господом? Или не знаю. Поэтому вы уж сами постарайтесь как-нибудь. По поводу продуктов, России, голода, Гутерреш хотел отдельно тоже поговорить. Давайте поговорим. Канадское зерно скупил все Советский Союз, оно и закончилось, считает Джожин. Что я думаю, почему вообще этот шум по поводу того, что без украинского и российских продуктов, да, наступит голод, например, везде, да, как об этом Гутерреш говорит. Вот смотрите, давайте встык порассуждаем и посмотрим на другую новость. Евросоюз разморозит некоторые активы российских банков, чтобы не допустить проблем с поставками продовольствия. Об этом пишут Reuters и там ряд еще СМИ со ссылкой на проект документа. Евросоюз ведет послабление в части замораживания активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов уполномоченным банкам. Значит, ВТБ, Совкомбанк, ВПРФ, Открытие, Промсвязьбанк, Новикомбанк и Банк Россия. У нас Михаил есть, может, он нам сейчас и объяснит, может быть, у нас разные версии. Здрасте, Михаил.
Алло.
Да, здрасте.
Ну, Александр, интереснейшая тема, конечно.
Давайте я свою версию скажу, вы меня потом опровергнете, поправите или согласитесь. Я считаю, что вот этот шум про голод, ну, он такой же, как там, например, глобальное потепление, там, озоновые дыры, что-нибудь еще. Это операция прикрытия попыток откатить санкционную политику для того, чтобы в обход санкций или вопреки санкций наладить различные торговые ходы. То есть это повод, но не причина. Потому что в то, что из-за России будет голодать, например, весь мир, как это говорит Гутерреш, я, честно говоря, не очень верю. Передаю микрофон вам.
Спасибо. Значит, Александр, смотрите, значит, вот давайте так. Я на смешных примерах попробую, так сказать, ну, так, чтобы немножко разрядить обстановку на тему голода. Вот. Значит, кто же сам еще не ел, жена только готовит ужин. Вот, поэтому, так сказать, я так, значит, вот смотрите. Для того, чтобы перевезти, условно говоря, 60 тонн зерна, требуется вагон. Для производства вагона нужна сталь. Приблизительно тоже тонн 40 стали нужно для того, чтобы сделать вагон. И вот, когда мы разговариваем про продовольствие, про голод, про вот эти вот все вещи, мы должны понимать, что пропорции, так сказать, экономического развития и логистические цепочки, и перерабатывающие цепочки, и все-все-все-все-все-все, это все очень сильно увязано. Поэтому, когда вот из этой цепочки, вот цепная пила, представляете себе, да, вот, да, вот бензопила, вот давайте уберем оттуда, так сказать, там два или три зуба, да, она будет хуже пилить?
Хуже. Ну, думаю, что да, конечно, ну, как бы нарушение вот цепочки.
Да.
В прямом,
да,
и переносном смысле.
Да, но вы не заметите, что она хуже пилит, если вы пилите большое дерево, вы это не будете замечать, да. Просто срок службы у этой пилы будет намного меньше, потому что пойдет дисбаланс, разбаланс и так далее, и все это. И вот, собственно, экономический баланс, это и есть, так сказать, то, о чем говорит Гутерреш. Это с точки зрения, так сказать, вот, ну, как бы, если мы рассматриваем того, то, что человек, вот, так сказать, ну, в чем есть правда. Не знаю, придерживается ли человек этой правды, но, так сказать, правда, она вот в этом.
Мне очень нравится слово не правда, там истина и так далее, а объяснительная модель. Это больше подходит.
Да, абсолютно правильно. Вот соглашусь, да. Объяснительная модель. Некая модель, так сказать, вот некое целеполагание, некая парадигма, вот такая оперативная версия, скажем так. Значит, теперь рассматриваем другую сторону дела. Относительно выйти из-под всех санкционных этих вот отношений, потому что, так сказать, они зашли слишком, скажем так, далеко. Я тоже с этим полностью с вашей версией согласен, потому что у них есть тоже самое объяснение абсолютно относительно пропорций. Вот я не случайно сказал насчет вагона, я не случайно сказал относительно того, сколько нужно иметь металла, чтобы, так сказать, добыть, переработать, вырастить, там, так сказать, там, определенный урожай. Кому он принадлежит и так далее, но кто-то в него уже деньги вложил. И вот, вы понимаете, пока мы не видим следов этих денег и не знаем, кто это, с именами, фамилиями, названиями там финансово-промышленных групп и так далее, мы не можем об этом судить, но очень похоже, что вы правы. Потому что, так сказать, вот, допустим, на определенный завод, на определенный хлебобулочный комбинат не поставляется вот 15-го там августа, условно говоря, 300 тонн муки. Куда девается этот комбинат вместе с его учредителями, владельцами и налоговой службой того места, где этот комбинат расположен?
Идет за бюджетной помощью господину Мантурову и Мишустину.
Да, и говорит, послушайте, мы малый бизнес, были большим, стали малым, потому что мы всех сократили, остались втроем, помогите.
Не могу не спросить. Сегодня была инициатива по поводу секвестра, так сказать, принадлежности к малому бизнесу для того, чтобы сократить вот эти все вещи. Там 8 ярдов, типа, по-моему, помощи, да, выделено?
Два.
А, два,
нет,
да?
Нет, имеется в виду 8 ярдов помощи выделено. Вот, а, так сказать, оборот некоторых этих, так сказать, МСП, да, малых средних предприятий, он, так сказать, ну, такой, не слабый, там, на 10 предприятий этих хватит.
Вот это что значит? Это значит, прикрывает ловушку бюджетной помощи тем, кому она не нужна?
Нет, нет, ни в коем случае. Все намного проще. Дело все в том, что, так сказать, вот, допустим, мы с вами там работаем в каком-то очень-очень крупном холдинге. И в этом холдинге мы с вами учреждаем малые предприятия, которые, например, так сказать, там, ну, всего-навсего там этот холдинг кормит. Или мы учреждаем какое-то малое предприятие, которое выполняет часть производственных функций.
Ну да, и на него затаскиваем помощь, да, да? Как бы.
Угу. И говорим, послушайте, вот у нас, так сказать, доедают
сироты,
соли.
Сироты,
да,
сироты.
Вот, да, вот да. А он приходит в это, сидит в налоговой в костюме Бриони и говорит, слушайте, ну надо как-то помогать малому и среднему предприятию, понимаете. Вот, поэтому это просто отсечение тех, кто фактически под льготы не подходит.
Ну, но, схематоз порушить пытаются, я понял. Возвращаясь к голоду, да, зерну, да.
К голоду, mm-hmm. да, вернемся к голоду. Значит, смотрите, ну, потому что когда жена приготовит поесть, я про голод уже не смогу разговаривать так ярко, понимаете, мне уже будет скучно, я уже буду не голодный. Вот, значит, смотрите, в чем идея. Значит, помните, мы с вами говорили, что если машинка не перерабатывает определенный вид помола, сои, там, картофеля или что-то такое, то машинка, так сказать, это больше никому не нужна.
Да, конечно, помню.
Технологические цепочки. Абсолютно такая же история, как вы знаете, произошла с картофелем фри, то есть с картошкой для картофеля фри. В известном, так сказать, как бы общепитовском формате.
Вкусная точка.
Да, в частности, да.
Где, кстати, то собирались есть... его, по-моему, переименовать, но не суть дела.
Да. Но вот, понимаете, да, то есть все заточено. И поэтому мне нужно понимать, для того, чтобы обсуждать тему голода, а в каком технологическом процессе задействована российская, ну, например, пшеница, кукуруза, гречиха, соя, овес, рапс, ахтунг, рапс. А это очень серьезный, так сказать, элемент энергообеспечения, рапсовое масло. И вот в каких цепочках, и кто интересант этих цепочек? И вот если пройти по этой цепочке, я сейчас говорю сугубо теоретически, я не обладаю, так сказать, вот информированностью. Так сказать,
мы с вами подозреваем.
А какого Карабаса-Барабаса вот эти поля, да, как в известном, так сказать, значит, литературном произведении? Да, мы не знаем Карабаса-Барабаса, мы знаем просто поле, да, но мы должны понимать, что если... Вы не привезли к такому-то числу такой-то объем такого-то продукта, то рушится вся технологическая цепочка. А тот самый наш хлебобулочный комбинат, на который 15 августа не привезли, так сказать, 100 тонн пшеницы, он завязан, например, на две продовольственные сети в двух районах, там, ну, условно говоря, там, какой-то европейской страны. Так, на всякий случай. И вот эта цепочка, вот этот вот, ну это в экономике это называется мультипликатор, то есть он мультипликатор со знаком минус, да, вот эта вот цепочка начинает рушиться. И количество убытков от разрушения вот этой цепочки может привести не к голоду, а к перебоям поставок. А вот теперь от перебоев можно логическую цепь протянуть, так сказать, к какому-то голоду.
Вы знаете, мой любимый экономический анекдот, он, правда, длинный, скучный. Значит, когда в городе нищета, безработица, вот это все, приезжает туда коми-вояжер и платит $10 за постой, да? Вот, да. Хозяин гостиницы идет, оплачивает долг бакалейщику, бакалейщик идет, покупает кружку пива, соответственно, покупает любовь, соответственно... Этот поставщик любви там что-то покупает молоко ребенку бакалейщику и так далее, а потом утром коммивояжер продает свой товар вот конечному в этой цепочке за $10.
И, то есть, $10.
Да, $10 зашли в город, и они из него вышли, но вся производственная цепочка крутанулась. Кто-то продал молоко, кто-то его выпил, кто-то получил услугу, ну и так далее, да?
Вот. А я вам сейчас в ответ, Александр, на этот анекдот, не анекдот расскажу, а скажу такую еще смешнее вещь. А представьте себе, вот в этой цепочке налог на добавленную стоимость у кого-то нулевой. Как взимать деньги и сколько будет стоить администрирование налога на добавленную стоимость в цепочке вот этого анекдота, например?
Кошмарные вещи рассказывают.
Коллапс налоговой службы вот этого городка. Сразу. Вот. Поскольку, так сказать, да, ну, вот, то есть, понимаете, экономика, наука не точная. И поэтому я очень часто, наверное, вы заметили, не делаю каких-то судьбоносных выводов. Я рассуждаю, потому что экономика – это мировоззрение экономическое. Даже экономическое образование не дает конкретных знаний. Оно дает мировоззрение экономическое. И вот, как бы с точки зрения продовольственного обеспечения государства, нашего, например, да, я проблемы пока не вижу, да. А вот проблем, так сказать, поставок каких-то ингредиентов, какой-то пищевой, так сказать, вот импортной, экспортной, вот этой вот всей составляющей, вот это как раз-таки, да, требует разблокировки от всяких, так сказать, санкций, от всяких посторонних влияний. Это я вам говорю 100 из 100. Потому что вот тот самый кусочек рынка, который вдруг гибнет, маленький кусочек рынка, он создает избыточный спрос.
И, соответственно, разбалансировка идет центробежная просто.
Да. А дальше вот вопрос, кто поймает, кто остановит эту разбалансировку.
Ну, видимо, это Гутерреш, раз уж пришлось за пиар ему платить. Спасибо, Михаил, будем за темой следить. Я еще хотел сказать буквально несколько слов. Дело в том, что вот не то чтобы я был большим специалистом, да, там, в поставках и производствах продуктов питания, но что-то я понимаю. Вот, и я тему голода как-то изучал достаточно подробно, потому что это, ну, не первая там история с голодом, когда нас всех пугают всемирным голодом, когда говорят, что у нас полпланеты живет и голодает, и вот оказывается, что у нас выбрасывается, да, продукт, не у нас, точнее, в прогрессивном западном мире, да, человечество выбрасывает продуктов в несколько раз больше, чем хватило бы для того, чтобы этот самый голод в тех самых точках, где голодают люди, ликвидировать. Вот. И там есть и второй, и третий этажи, да, этого всего, что вот голод — это хороший такой, хорошая пиар-машинка тоже. И что тем, кто там занимается поставкой той же самой гуманитарки в Африку, да, им, в общем, не важно, дойдет она туда или нет, важен процесс, да. И вот все вот эти складываешь пазлы, да, получается очень интересная история. Поэтому для меня, когда кто-то говорит про голод, это очевидный такой, как это слово правильно, триггер, да, не триггер, это флажок. Это флажок, что здесь происходит какая-то фигня. Кто-то кого-то, короче, кто-то кому-то крутит башку, да. И вот мне кажется, что, как и Михаил тоже подтверждает, что это все история, связанная с попытками откатить назад ту самую санкционную штуку, которую они утворили, да. И, возможно, да, с этого и начнутся какие-то такие похожие движения. Вот. Ну и США сняли санкции с продовольствия и удобрений, да? Выдали лицензии. Это вот на прошлой неделе было, а теперь, видимо, Евросоюз, да, Еврокомиссия уже говорит, продовольствие выводим из-под санкций и так далее. Я думаю, что с этого начнется, потому что, ну, мы, конечно, ненавидим Россию, конечно, ее нужно наказать, конечно, за то, что она сделала, надо с ней вот это все, что угодно сделать. Но голод же мировой, поэтому давайте, как бы, голод отдельно, а вот это справедливое возмездие, демократическая помощь и так далее, тому подобное отдельно. И это, мне кажется, про деньги все. Про большие деньги, в которых уже не так много вот этой самой экспортной демократии. О других темах после выпуска новостей давайте послушаем, что там происходит.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в Москве, вторник, 19 июля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Одним глазом я поглядываю на состояние дорог в городе Москва. Доложить нечего. Вот было 4 балла, сейчас 5, дальше вроде опять 4, вроде бы и ничего. Но красное, где вот оно бывает, там оно и есть. Не так много, но вот эта самая трешка в районе Сущевки, да, ну, мертвая. Ну, мертвая просто напрочь. И, соответственно, все эти проблемки в ВДНХ, щелчок на выезде, энтузиастов, да, вот все они, все в наличии. В общем, на Тульской тут тоже там бордовая ж кошмар, да, вот на Тульской эстакаде съезд дальше на Варшавку после Колесиновской, это улица. Все эти точки болевые, да, они в прежнем состоянии. Но в целом по городу 5 баллов. Наверное, передвигаться более комфортно. Но это так, справочно вы это видите без меня и закон ваших автомобилей. Вот на Липецкой, пишет Олег, авария. Стоим здесь, а обычно нет. А в Европе из зерна, 645-й считает, что делает биотопливо и спирт. Обойдутся без них и голодать не будут. А это не про Европу голод. Это вообще не про голод. Я же говорю, вы как не слышите меня. Вот. Так, что еще хотел сказать? Да, тема, которую мы с вами уже не трогали, я не знаю, сколько месяцев я намеренно это не делаю, но сегодня вот решил тоже сказать. В Москве выявили 5 случаев под вида омикрон штамма коронавируса «Кентавр». Об этом сообщают со ссылкой на Роспотребнадзор. Что, прискакал к нам какой-то новый «Кентавр» в BA-275. Вот он заразнее, да, этот самый... других омикронов, есть в Нидерландах, Австралии, Германии, Великобритании, США, Канаде и так далее. Вот, и объявился в Москве, кто-то прилетел. Вот, видимо, и привез это. Вообще, я что-то слышал, да, что начинается и рост у нас по стране, да, и там в других странах, вот в этой самой, слышал тоже большой там репортаж по поводу Турции, что все притворяются здоровыми, но реально полстраны кашляет, да. Вот, видимо, омикрон тут легче переносится, вот, ну, надеюсь, те катастрофические прогнозы, которые я слышу от различных прогнозистов, что мы на пороге какой-то очередной волны, просто другой, к концу лета, я надеюсь, что это останется прогнозами. Я, опять же, не делаю никаких выводов. Вот, ну, видимо, там, имеет смысл подумать о ревакцинации, ну, так, вам для сведения. Ну, про кентавра смешно. Много новостей из Прибалтики, да, это вот про гражданство вы слышали. Это и там в Литве, в соседней, да, поступило предложение запретить любые торгово-экономические отношения с любыми партнерами из России. Понятно, да, то есть у нас вот этот самый Прибалтика впереди планеты всей. Что-то тишина по поводу Калининграда, видимо, нет каких-то новостей или готовят, потому что я слышу, новый поезд пустили, снижают тарифы на морские перевозки, а вот где то решение, которое должно было быть буквально на днях, я не знаю. Ну, подождем еще, да, ну, затем и последим, но вот буквально на днях, да, там они вроде как договорились. Много, как это, вербальной агрессии, да, это называется, новостей вот в этой. Да, кстати, у нас вербальной агрессией занимается Дмитрий Анатольевич. Вот есть и другие специалисты по вербальной агрессии, но с другой стороны, там, Зеленский говорит, что переговоры невозможны. Не Зеленский, это Кулеба, но не суть, Зеленский, типа, то же самое, да, говорит. За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы, иначе это снова будет язык ультиматумов, Кулеба, да? Вооруженные силы Украины потопят Черноморский флот при помощи западного оружия. И тому подобные различные высказывания. Ну, это вот... И Дмитрий Анатольевич ответил-то, он ответил. В случае, если что-то подобное произойдет, для них там всех одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно, но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию. Смешно. Вот, и я бы не взял эту новость никогда в наше с вами общение, потому что цена инфоповоду невелика, грош копейка, но тем не менее, да. МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона. Следует из базы, собственно, МВД. В апреле Росфинмониторинг внес Гордон в реестр экстремистов и террористов. Кто это такой, вы знаете лучше меня. Поскольку я вот, как человек, там, который там, живет в информационном потоке, да, я вынужден выбирать, и уж совсем в какое-то... В подобное, да, я не лезу. Там нет для меня никакого ни содержания, ни новостей, но я знаю, что такой персонаж существует. Я там знаю о существовании, например, персонажа Панасенкова, да, но это не значит, что я изучаю его творчество, да. Ну, вот и ряд других таких тоже, и по поводу Гордона. Но почему я обращаю ваше внимание на это? несмотря на то, что это там популярный автор на Украине, видимо, у нас, потому что у него там вон интервью там с Поклонской, с Гиркиным, с Собчак, с Березовским, с Ширвин, там, с Саакашвили, с еще черт знает с кем, да? Вот. Я тут столкнулся. Потому что, как вы знаете, да, я периодически слушаю, что нам докладывают иноагенты, что они пытаются сказать. И вот одни из иноагентов, которые сидят далеко, и, ну, как бы не в России, да, и ежедневно там пышут различными идеями в наш адрес, и у них там, ну, тоже весь цветник иноагентский, там, Латынина, Троицкий, ну, там, помельче различные, да, и вот они позвали Гордона. Господи! Я был поражен просто, да, что вот кто-то всерьез это слушает и считает, ну, к чем-то содержательным, да. Ну, то есть такой ненавистью наполнен товарищ, да, что... Ну, это, во-первых, просто красиво, да. И я вот как бы слушал это, да, и думал, ну, вот... Есть же люди... Есть же люди настолько прекрасные в своей отвратительности, что это просто эталон. Поэтому обратил внимание. Трышкин Кафтан спрашивает, почему другой гражданин, гражданин другой страны оказался в розыске МВД? А, ну, потому что у нас это так работает. У нас и Следственный комитет такими вещами занимается. Так что тут ничего удивительного нет. Вот. Ну так, обратил внимание. Посмотрим, что будет дальше. Ну, прям персонаж восхитительный, конечно. Избегайте потреблять такое, да, но тем не менее. Прекрасен мир, в котором это есть. И этот мир мог бы быть значительно лучше. Ну, вокруг Китая продолжается, да, тоже история. Вы, наверное, видели там и Пелоси туда собралась, и вооруженные контакты, и Китай против. Ну, это, в общем, и этот, кто-то сегодня вышел-то. Тони Блэр, помните такого? И вот Тони Блэр сказал, что нужно сосредоточиться на борьбе с Китаем, потому что он Россию поддерживает, иначе все рухнуло, все упало. То есть антикитайскую веточку крепят. Хотел еще поговорить, сегодня тоже был ряд новостей, хотел прям с вами это обсудить. Хотя я могу предположить вашу позицию, но вы меня часто удивляете, поэтому, возможно, произойдет и сегодня. Господин Ашманов, Игорь Ашманов у нас такой есть, специалист по IT, вот он сказал, что видеохостинг YouTube может быть заблокирован в Российской Федерации к осени, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов. Член Совета по президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Вот. Нам нужно рассчитывать на то, цитата, что он, YouTube, будет все-таки заблокирован. Вот только что его владельцы оштрафовали за очередной раз за то, что он не удаляет запрещенный контент. Кончится к осени, когда Рутуб заработает нормально. Видеохостинг в ВКонтакте станет самостоятельным хостингом. И тогда появится замена YouTube. Упомянутый Игорь Ашманов заявлял, что нужно готовиться к блокировке еще в апреле. Ну вот, потому что видеохостинг не договаривается с Россией. Значит, в Госдуме депутат от Крымского региона предложил запретить YouTube на 10 лет, да, на территории России. Вот. Петр Толстой, реагируя на блокировку канала Дума ТВ на Ютубе, вот, обвинил канал в подрывной деятельности. У меня вопрос, как вы считаете, заблокируют или нет? Вот мне почему-то кажется, что нет, да, несмотря на там недружественные действия, все-таки это большой объем контента, да. Это такая же история, как, например, с Википедией. Хотя, честно говоря, есть за что, да. Есть понятные причины, поводы и так далее. У нас и за меньшее замедляли и так далее. Ну вот вопрос, насколько мы импортозаместить можем YouTube достаточно оперативно? Вот, или опять это будет, ну, такой там поверхностной реакцией? Не знаю. Проблемы есть. Проблемы есть с рекламой. Есть проблемы с монетизацией. Есть проблемы с кучей вопросов, да, по YouTube. Проблемы с рекламой в том смысле, что там крутят, да, там, политически мотивированно, назовем это так очень осторожно, да, рекламу. Вот, ну и, конечно, то, что там видят дети, да, этот трэш там, ну, сейчас, да, вот там, и то, что это инструмент там и пропаганда антироссийская, помимо того, что это такой большой большой кладезь контента разнообразного, да. Вот. Поэтому, ну, вопрос двойной. Я думаю, что решение будет принято все-таки не блокировать, хотя тоже возможно. И вот хочу с вами поговорить. Вы как считаете, заблокируют или нет ли? Заметьте, я ставлю вопрос не на тему, что нужно блокировать YouTube или не нужно, а проще. Как вы считаете, заблокирует YouTube, как это говорит Ашманов, к осени или нет? 134-21-35, да, заблокируют. 134-21-36, нет, не заблокируют. 134-21-37, мне не все равно. Это телефонное голосование, код города 495, можете голосовать. Ну и опять же, если у вас есть какое-то мнение, которое вы хотите выразить в форме вербальной агрессии, столь популярной в политическом мире, или просто поговорить, звоните 8-495-7373-94-8. Тришкин Кафтан считает, что мы это сделаем только в ответ на блокировку газовой трубы 558, что Байдена надо объявить в розыск, потому что он поставляет оружие нацикам. Мастер считает, что не заблокирует, потому что вызовет массу недовольства, массу. Алексей ТТ считает, что это будет выстрел себе в ногу. Я лично смотрю наших обзорщиков, Никотин, Подоляка и тот же Шарий. Шарий прям... Вот прям наш-наш. Я уж не знаю, чей он наш. Где Рутуб? До сих пор нет. Ну, какая-то жизнь там теплится на том Рутубе. Пузатый Жожин считает, что никогда не организует ВКонтакте и в Рутубе. Так. Скорее, да, считает Евгений. Так, по поводу Ютуба. Сколько нам открыть чутных, готовит импортозамещение дух. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите, алло.
Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый вечер уже. Хотел высказаться по поводу блокировки.
Сейчас, секунду, я вас погромче сделаю, это вас плохо слышно, да.
Алло, хотел высказаться по поводу блокировки. Вы знаете, вот был уже в России несколько попыток блокировки. Сначала мы пытались блокировать Телеграм, да, потом от этой идеи отказались. Инстаграм тоже пытается блокировать. Но вот у меня в настоящее время работает без VPN, без всяких других приспособлений, скажем так, специальных технических устройств. Поэтому, мне кажется, сил и... Средств тратится много, а на выходе, ну, так себе продукт получается, да? Такая борьба с ветряными мельницами.
Вы знаете, честно говоря, я часто слышу, вот это у меня все работает, но у меня вот ни хрена не работает, да, и без VPN. Вот, и у многих моих знакомых тоже, да, поэтому, ну, возможно, единичные случаи какие-то провайдеры пускают, вот, но по большей части нет. Поэтому мы же не говорим о том, что у нас все через кривые руки, да, и происходит, поэтому любая борьба бесполезна. Мы говорим с вами о том, заблокируют или не заблокируют, попытаются или нет.
Мне кажется, попытаются, но в конечном итоге ничего не выйдет. Я этому отказываюсь.
Вашу позицию понял, хорошо. Так, заблокируют, когда не останется толковых контент-мейкеров. С Ютуба уходят по причине отсутствия монетизации. Так, теперь российский контент не монетизирует, можно вырубать, считает Григорий СПБ. Надеюсь, что не заблокирует YouTube, телек же не смотрю, только фильмы и YouTube. Алексей ТТ кидает фотки с встречи Путина в Иране. Здравствуйте, Гургин, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, мне кажется, ну, однозначно не заблокируют, потому что это признание собственной слабости и... импотенции, если угодно, да. Огромное количество материалов, которые всегда приятны и удобны на YouTube, мне кажется, это должно превалировать в любых оценках, касающихся...
Ну, то есть, смотрите, я приведу пример. Мне очень нравится ваша, ну, снисходительность. Ну, смотрите, у вас есть видеокассета. Там записаны уроки английского языка в перемешку с гей-пропагандой. И с гей-порно, извините, не пропаганда, это я уже это, закон проекции не читал, ничего не понял, но в голове осталось. Значит, и вот, а вам нужно ребенку уроки английского языка. И вы говорите, ну слушай, ты это как-нибудь не смотри, потому что там каждые 5 минут по одному уроку классного английского языка. Такую кассету ребенку дадите? Извините за упрощение.
Безусловно, нет, потому что я знаю, чем это все должно.
Вот, то есть, а YouTube можно оставить со всей гей-порно и пропагандой, и трупами, и вот этим жесткачом, который он показывает в перерывах между полезным и прекрасным контентом.
Александр, обратите внимание, что я хочу подчеркнуть, это то, что необходимо ограждать детей из своих сознания. Потому что ограждать детей, но делать это умело.
Это вот как? Без... Вот за каждым ребенком поставить дядю с палкой, который этой палкой будет через плечо телефон выключать, да?
Вот, понимаете, есть такое самопроявление, как эксгибиционизм, и родители могут это делать громко, да? Никогда не смотри вот здесь, что-то с дядей, а какой прекрасный урок английского. Это пример изумительный, вы знаете. Мне кажется, современные СМИ, они потворствуют тому, чтобы проявлялся эффект слабо, да? В споре на слабо один из участников подлец, а другой дурак. И вот обратите внимание, дни и ночи нам показывают, у нас вот такая пушка, такая гаубица, такие там синие глаза и так далее. И если они вот так, то мы тогда с такой силой. Это касается даже президента Путина, который сказал, кстати, великолепную фразу, но мы еще даже не начали, да? При том, что происходит. Это вот это вот эксгибитивное, понимаете, демонстрация силы. Зачем? Кому это нужно? На какую аудиторию рассчитан этот контент, да, телевизионный? Ну, все тот же самый 55, полженский, образование.
Ну, то есть вы считаете, что вот та принудительная реклама, которую вставляют по таргету в Ютубе на нас с вами, да, она на взрослых людей не действует, да? Вот это солдатские матери, убитые солдаты, да, вот эта атака на Украину, ужасно агрессивная Россия, это на взрослых людей не действует, только на детей, да?
А, смотрите, мне кажется, здесь вообще парадигматически еще иначе устроено.
Кассета там... с гей-порно английским языком, вспоминайте ее почаще.
Это бесподобно, кстати, действительно случай, но мне кажется, было бы значительно, что господин Коношенко, да, которого мы знаем как человека, который несет информацию о реальной диспозиции и все прочее. И обратите внимание, он никогда не пользовался сослагательным наклонением, как, например, им воспользовался бы я на его месте.
Честно говоря, господа, вот последнее, что хочу обсуждать в этом блоке, это господина Коношенко с его докладом.
Я сказал бы, вы знаете, что вы не бойтесь, если вот здесь появится враг. У нас есть такое, и далее фигура.
У нас, как это, в одной песне, по-моему, группа «Манго-манго», да, была? У нас есть такие ракеты, но мы вам о них не расскажем, да?
Совершенно верно. Спасибо.
Спасибо, Гурген. Не вижу энтузиазма в телефонных голосованиях. Я, кстати, намерен, наверное, их прекратить, потому что который раз я их открываю, а людей звонит прям там очень мало, поэтому никакой релевантной и так далее и истории, как бы, ну, не вижу, да, поэтому, наверное, не буду больше спрашивать ваше мнение по телефонному голосованию, по крайней мере, летом. Вот, может быть, вернемся осенью, если, конечно, будем еще в эфире с вами. Вайс на связи. Здравствуйте, Вайс.
Да, здравствуйте, Александр. Я думаю, не закроют, потому что не за что. Если они там что-то нарушают, пусть их штрафуют, и государство на этом копейку зарабатывает. Там много информационно-аналитических ресурсов, в том числе о героических действиях нашей армии, в том числе освещением генерала-лейтенанта Коношенкова, который порой сутками...
Не, я не говорю, что он плох или хорош, да? Я говорю, ну, это просто не тема нашего обсуждения.
Паритетное соотношение. Естественно, если там смотреть желтушно-синюшную хохлядскую мову с различными ресурсами, с их компьютерной графикой по поводу сбитых наших вертолетов и самолетов, но это, естественно, для недалеких людей. Я думаю, вряд ли дети даже этим интересуются, потому что там наглядно...
Позвольте, Вась, я сейчас отвечу. У меня несколько людей пишут сообщение о чем, да, что таргет отключен, реклама отключена. Я упрощаю, я вам говорю про рекомендации, да. То есть, когда у вас ребенок сначала смотрит одно, а потом ему через рекомендации лезет другое совершенно, когда стоит плеер, да, на воспроизведение. Я про это говорю. Вот. Это тоже работает прекрасно, и эти тоже управляются с точки зрения там вражеской пропаганды. Поэтому отрицать ее наличие в Ютубе – это глупо. Ну, все, я закончил, вы же продолжайте.
Нет, Александр, я не знаю, там какую рекламу кто-то видит. У меня в Ютубе никакой рекламы не всплывает, тем более в отношении Российской Федерации. У меня как-то было...
Попробуйте поставить на автоматическое воспроизведение. Вас сильно удивит то, что вы видите.
Да, у меня вот в других ресурсах есть, там, я не буду говорить про каких мессенджерах, но когда как-то у меня всплывала реклама, я просто связался с оператором, там, у меня там на копейку даже поставили без моего согласия.
Мы не про это, Вась, мы про блокирование Ютуба, надо, не надо. В смысле, не надо заблокируют или не заблокируют?
Да нет, я думаю, не заблокируют, потому что эта инициатива, естественно, уже не первый раз возникает, и, как говорится, нечего воду в ступе долочь, и в любом случае это для думающих людей это расширяет кругозор от того, что действительно делается в мире, и не только по ситуации на Украине.
Сильно переживать мы с вами будем?
Я буду сильно переживать. Потому что вот эти бородатые новости по телевизору, которые передают, в том числе и по действиям нашей армии, в том числе с генерал-лейтенантом Коношенко, у меня просто кипит мой разум возмущенный. А там с утра включаешь этот YouTube, там уже вся информационная повестка из любой точки мира. И в том числе и по тем документальным фильмам, историческим фильмам, которые меня вполне интересуют.
Вашу позицию понял. Пока там зарабатывает Собчак, пишет Виталий, не закроют. Ростислав, слушаю вас, алло. Ни хрена не понял, со связью беда, перезвоните. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Знаете, если в YouTube есть напрямую вот, нарушающий российский закон фейки российской спецоперации и так далее, конечно, он достоин того, чтобы быть закрытым. Ну, возможно, 50-50, может быть, замедлят, они закроют. Но если там действительно большой процент таких вот фейков антироссийских, то, конечно, надо закрывать. И просто упорно пытаться рутинит развивать и заменять.
Да, спасибо, но мы не про надо, не надо. С этим-то все понятно. В общем, в чем моя позиция? Я считаю, что у нас есть, собственно, и ВКонтакте, и Дзен, и ряд других, и оно так или иначе само пройдет. Вот, и я, впрочем, считаю, да, мы же не обсуждаем про надо, не надо, да. Мы обсуждаем, что закроют, не закроют. Я думаю, что нет. Савелий Михайлович спрашивает, если дети сидят в Ютубе так долго, что в автопроигрыш начинают всякой дичь вылазить, к Ютубу ли вопрос? Конечно, и к родителям тоже. И в первую очередь, наверное, к ним, да. Но, увы, это данность, да, нашего мира, когда либо телевизор, либо вот там Ютуб, либо что-то еще. Вот. Впрочем, в телевизоре для детей тоже ничего прекрасного нет. Ну, вот правда, да. Я считаю, что и там до определенного возраста вообще не надо к телевизору детей подпускать. Выбирать контент. Мультики выбирать, а не там, чтобы ребенок сам искал. Фильмы выбирать. Это, в конце концов, формирующая история, да. Формирующая, в том числе, сознание. Ну, посмотрим. Никто у нас не наголосовал с вами, поэтому... Наверное, повременим пока с телефонными голосованиями. Не понимаю, почему, но, видимо, есть причины. Достало всех, достало и в эти кнопки тыкать. Считаю, что не закроют. Ничего не вижу в Ютубе, ни фейкового, ни экстремистского. Может, потому что мне это неинтересно. Но это есть. Ютуб все-таки это инструмент не нашей пропаганды. Вот, так что вот как-то так. После выпуска новостей хочу поговорить об одной серьезной теме с вами, не связанной ни с Ютубом, ни с хохлами, ни с чем-то еще таким подобным. Сейчас давайте послушаем, что там нового.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, вторник, 19 июля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И, помимо всего прочего, хотел поговорить еще по одной теме, которая меня тут зацепила. Не совсем она новостная, не совсем она, в общем, имеет отношение там, к политике и так далее, да, к Ютубам и прочее. Но вот хотел тоже об ней с вами пообщаться. Хотел поголосовать, но вы не голосуете нифига, и поэтому будем общаться голосом. Так, голосование в Телеграм лучше получается, приходите туда. Понимаете, Ирина, в чем дело? Я не всегда знаю, о чем я хочу вас спросить. Это иногда приходит в процессе, в том числе так же, как у нас тема всплывает. А если голосование в Телеграме, его надо заранее режиссировать. Поэтому, ну, наверное, воздержимся пока. Будем общаться, что называется, в режиме фокус-группы. Да? Вы будете звонить, а я с вами буду разговаривать. И это для меня и будет определенным выходом, да, для того, чтобы получить от вас обратную связь. Эксперты ряда фондов провели исследование среди людей, которым был поставлен онкологический диагноз. Целью было изучение онконастороженности врачей, одного из главных составляющих процесса современной и правильной постановки диагноза. То есть, насколько врачи знают о том, что может быть там порядок симптомов онкозаболевания, да, и проверяют это в первую очередь. Итак, 700 респондентов из разных регионов страны приняли участие. По данным исследования, 33% сами заявили о том, что сами первыми заподозрили, что больны раком. Тут можно, конечно, про мнительность говорить. Ну, про все что угодно, да, про то, что люди у себя находят там какие-то, ну, как там, у Джерома Клапка Джерома было, да, нашелся симптом всех заболеваний, кроме родильной горячки, да, читая медицинскую энциклопедию. Вот, но тем не менее, 33% из тех, кому были диагнозы поставлены, да, речь об этом. Врач первичной категории, так называется у нас терапевт, предположил заболевание у 17%. 12% опрошенных сказали, что это был врач-гематолог, то есть по крови. 7% врач-гинеколог, 7% рассказали, что онкологию первыми у них заподозрили специалисты УЗИ, МРТ и рентгенологии. Да, есть такая штука, онкофобия, да, когда люди до судорог боятся заболеть раком. Вот я у себя эти приступы онкофобии иногда... как бы наблюдаю, да, тоже меняет свойственно в силу там, личного опыта там, и наследственности определенной. 39% сообщили, что с момента первого обращения к врачу до момента постановки точного диагноза прошло около месяца. 16% 1-2 месяца, у 9 2-3 месяца, от 8 до 6 месяцев до 1 года. Для 12% процесс затянулся более чем на год. Я вот 8 и 12 сталкивался. 32% признались, что врач не заподозрил онкологию, пока они сами не забили тревогу. 36% рассказали, что основным признаком, по которому врач заподозрил рак, были плохие анализы. Вот в основном, да, я с этим сталкивался. 20% отметили, что онкологию врачу позволили заподозрить уплотнение и новообразование на теле. 16% сказали, что увеличение лимфатических узлов. Постоянное повышение температуры, незаживающие синяки и раны, повышенная кровоточивость и резкая потеря веса – это все признаки. 28% получили диагноз от возраста от 35 до 44, 26, 45, 54, 21, 25, 21% с 25 до 34 лет, 10% от 18 до 24, 12, 55-64 года. Ну и 3% старше 65. 38% лечились только у одного врача, не обращались за вторым мнением. 28% обращались еще к одному, а 33% обращались за вторым и третьим и так далее мнением. 55% только в своем регионе постановку диагноза делали. По другим регионам ездили аж 40% опрошенных. 56% это специалисты московских клиник, 28% санкт-петербургских. До 16% обращались в соседние регионы или региональные центры. Жуткая тема-то, жуткая тема на самом деле. Но вот так у нас обстоит ситуация. Однако, справедливости ради, надо также отметить, 41% опрошенных пациентов не проходили ежегодную диспансеризацию. 59% только отдельные профилактические онкологические обследования это сейчас делают. Ну вот, то есть те, кто после диагноза, да, сейчас это. 58% проходили до этого профилактические осмотры. Вот, что я могу сказать по этому вопросу? Что, во-первых, у нас люди очень плохо следят за своим здоровьем, этого избегают. Во-вторых, при любых подозрениях, да, есть два пути. Идти проверяться или подождать, пока само пройдет. Пока само пройдет, выбирает достаточно большое количество людей. Вот, и врачи, несмотря на то, что у нас достаточно хорошо поставлена, как бы, диагностика, ну, по крайней мере, в Москве, так или иначе, часто, там, рак имеется в виду, там, в последнюю очередь, не в последнюю, конечно, но не в первую очередь, да. Вот, и хотя это, в общем, достаточно тревожная штука, на нее, на мой взгляд, надо обращать в первую очередь внимание. А что будет врачам, вот спрашивает 251-й, если не просмотрят онкологию, пациент из-за этого умрет? Их как-то за это кто-то накажет, или свалит все на врачебную ошибку и будет спать спокойно? Все, вы хотите кого-то наказать. Все, пытаетесь кого-то поймать. И он же пишет, диспансеризация не позволяет определить рак. Диспансеризация позволяет определить проблемы, которые могут указывать на рак. в том числе температура, например, постоянно повышенная. Тришкин Кафтан советует, вам срочно нужно пересмотреть свои взгляды на фарминдустрию. А я где-то об этом что-то говорил разве? Вот. Про фарминдустрию. Мы же вроде не об этом сейчас говорим. Нет здоровых людей, есть недообследование. Это тоже правда. И обследования эти надо проходить. Но тем не менее я вижу, что у нас... Вот поэтому вопрос, очень высокая мнительность. Либо человек находит в себе рак каждые 15 минут, и каждые 20 минут обследуется, либо, ну, чё, все равно когда-нибудь умрем, чего уж идти по этим врачам, да, вот такие две крайности я наблюдаю. Если на врачей наказывать за просмотренный рак, врачи никто не пойдет, и мы снова в 40 лет начнем помирать от аппендицита, да, это вот вопрос про наказать. Я, кстати, солидарен с мнением, вот, потому что, ну, бывают разные, очень разные ситуации, хотя, конечно, да, и у родственников онкологических больных очень много вопросов к врачам. У меня, как у родственника, да, человека, погибшего от онкологического заболевания, у меня масса вопросов к врачам, да, и вы просто не представляете, какой там список, да, и к одним предметно, к другим конкретно. Вот, но, тем не менее, я считаю, что общая ситуация с онкологией, да, в стране, ну, наверное, налаживается, да, первую, вторую стадию научились вроде ловить, да, вот, и лечить, конечно же, тоже. Да, вопрос там по третьей, четвертой, особенно по четвертой, да, он как был, так и остается. Вот, но по большей части я с вами вот эти разговоры сейчас разговариваю, да, на тему того, чтобы вы повнимательнее следили за собой, да. Вот, ну, что-то где-то беспокоит, идите к врачу, потому что это может быть онкология, а через полгода уже будет поздно. И не раз, не два я слышал такие истории, что своевременно, да, вот, озабоченность, недомнительность, недобеспокойство, ну, вот, вполне в нормальном режиме, спасала жизни. А вот мне нравится вот этот карательный тон. К проблемам нередко приводит именно безнаказанность. Не у всех есть совесть, а наказания будут хотя бы бояться. А у вас совесть-то есть? Вы такое пишете. Или вы врачей на совесть решили потестировать? Ну, идите сами в это. Зачем обсуждать тему об онкологии, не будучи профессионалом? Вот еще один гений. Затем, чтобы люди хоть что-то знали, да? Хоть что-то знали об этом, как важна диагностика на ранних стадиях. Если у вас есть какие-то нетипичные проявления организма, идите к врачу, я про это. И что не каждый врач это увидит. Мы видим, что 33% по опросу сами заподозрили первые, да? А врач... Первый 17, а потом уже там МРТ и так далее. А вот еще мне нравится. Разве наше заболевание не обратная сторона образа жизни? Вы знаете, по поводу рака эта история, ну, много дискуссий ведется, да, как он и что, и почему, да, но вот проводят параллели, что это часть генетического кода. Ну, я условно, да, говорю, что в любом случае, если бы мы жили там 150 там, лет каждый, да, то мы бы умирали бы либо от диабета, либо у мужчины от рака простаты, например. Это такой очевидный конец. Слышал сравнение с крысами, да, что у крыс есть в генетике вот искусственный ограничитель, они в любом случае от рака умирают. В любом случае от рака умирают. Насчет совести можете вспомнить хотя бы историю с пьяным мальчиком. Не уменьшается 252-й. Не понимаю, почему здесь 51-й. Не понимаю, при чем здесь онкология, да, и отношение к своему здоровью. Ну, хотя вот я в вашем здоровье вижу уже, что называется, дистанционно могу диагноз ставить, я, конечно, шучу. Не надо ждать симптомы, просто самим проходить диспансеризацию раз в год, а лучше чаще. Я просто про то, что если, ну, какая-то есть, ну, вот, неудобство у вас, да, вот его не было, а оно появилось. Ну, наверное, это повод что-то со своим здоровьем сделать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Да, здрасте.
Александр, скажите, а можно не по коронавирусу, вот по предыдущей теме?
Не понял вас про коронавирус. Мы про коронавирус не говорим.
А я имею в виду, вот по предыдущей теме, это вот санкции, вот по поводу...
Очень жаль, что вы нас не слушаете. Нет, нельзя. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте, Александр.
Да, так точно.
Да, меня Павел зовут, Московская область. Я вот, собственно, сам врач. И слышал ваш разговор по поводу онкозаболевания. Ну, пару слов хотел бы добавить.
Да, конечно, давайте, давайте.
В первую очередь спасибо вам, что вы обратили на такую тему внимание. Это первое.
В том числе и второе... горький личный опыт, именно поэтому.
Ну да. Значит, очень важный момент, который бы хотел акцентировать. У нас очень много людей, которые почему-то до сих пор считают, что врач им чем-то обязан. Мы живем в такое время, когда в первую очередь мы сами о себе должны думать. И в первую очередь о диспансеризации. К сожалению, мы приходим постепенно к такому, что каждый сам должен приходить в поликлинику, и сам каждый должен следить за своим здоровьем. Врач к нему на дом не пойдет. Пациент приходит к врачу и должен как бы, ну, акцентировать внимание на своем собственном здоровье. Это первый момент. И второй момент, значит, я вот вам приведу такой пример. Преподаватель у меня в институте, он нам говорил так. Вы в 30 лет обследуйте себя один раз. Посмотрите на свое состояние анализов, УЗИ, эхо, КГ, рентгенография легких и так далее.
А как мы сможем это читать? Мы же дилетанты. Вот как мы это прочитаем?
Нет, вам не надо это читать. В том-то и дело. Вы это сделаете один раз. И через год вы просто это повторяете, чтобы вы видели динамику. Как только у вас что-то начинает меняться, отклонение в показателях крови, появление какого-то, не дай бог, образования в легких, вы сразу должны обратиться. Понимаете? Вот в этом смысл.
А расскажите нам, кстати говоря, раз вы нам дозвонились, смотрите, вот есть история про второе мнение. Есть такая, вот такая базовая штука, что врачам самим нужно второе мнение, но это вот мы и слышали, как обыватели, да? Второй момент, что вот я пришел к вам, вы мне говорите, слушай, у тебя что-то, старик, что-то с кровью нехорошо, тебе пойти вот это вот проверить, потому что я думаю, что у тебя вот это. А мне нужно второе мнение, я ищу мнение покомфортнее, еще к другому врачу, который мне скажет, да нормально, это в рамках нормы, успокойся, не ходи никуда. Вот насколько нужно верить врачу всегда, безоглядно, или надо, наоборот, проверять еще у другого?
Ну, во-первых, второе мнение – это всегда важно. Не зря, например, в больнице проводятся консилиумы.
Так это между врачей, понимаете? Насколько мне, как обывателю, да, нужно вас проверять, как специалист? Вторым мнением.
Ну, смотрите, это очень сложный вопрос, на самом деле. Это вопрос доверия. Вот вы доверяете врачу там, на основании опыта, на основании отзывов, на основании какого-то личного впечатления. Это, ну, это один момент. Это, к сожалению, не какая-то не математика, когда можно что-то просчитать. Опять же, нельзя ориентироваться на один анализ, да? Вы сдали анализ крови, у вас там немножко снижен гемоглобин, и все. Нет клиники, нет жалоб, нет ничего такого, ну, сопутствующей какой-то патологии. Ну, просто надо посмотреть в динамике. То есть не надо бегать по врачам и терроризировать их. Вот у меня снижен гемоглобин. Надо посмотреть динамики. Да, есть комплекс обследований дополнительных, когда необходимо проходить обследование, там, гастроскопия, еще что-то. Ну, сейчас это не тема разговора, на самом деле. Но я о другом хотел сказать, что необходимо, человек должен сам следить за своим здоровьем. Потому что у нас очень много ситуаций, я вам говорю из практики, когда человек сидит до последнего, потом приходит к врачам, с уже запущенным состоянием, запущенным заболеванием, и начинает требовать, чтобы его вылечили. А родственники начинают писать жалобы, как вот предыдущие ваши слушатели говорили, что пускай боятся. Они почему-то считают, что от этого лечение будет лучше.
Ну, ну других врачей, да, пускай боятся. Ну вот смотрите, у нас много же вопросов не по там врачебной работе, а по, что называется, организационной структуре. Вот у меня в поликлинике пишет Родстар, нет записи даже к терапевту. Я вот не знаю, что это означает. Но вот я, когда мне надо, я почему-то всегда нахожу. Да?
Вы знаете, два типа людей. Вот я вам говорю, опять же, как практический врач. Одним скажешь, допустим, да, там, Ваня, тебе надо сделать вот это и это. И я буду уверен, этот человек обязательный, он за деньги, он бесплатно, он в поликлинике, он выбьет и сделает то, что я просил. А другие будут искать сотни причин, чтобы не делать. То в поликлинике очередь, то талонов нету, то времени нету, то буду ждать отпуска и так далее. Это вопрос личного отношения человека к здоровью. Вот это мое мнение.
А как вы считаете, насколько... Вот мы же часто очень переваливаем на государство. Спасибо, что вы дозвонились, это прям интересно. Вот мы говорим, что государство обязано меня лечить бесплатно во всех моих там болячках. Оно должно обо мне заботиться, как добрый папа. То, что я им плачу налоги. Вот насколько это оправданный подход? Вот мне кажется, что если ждать, пока государство, да, точнее, государственная машина до меня дойдет, я могу и помереть от чего-нибудь плохого, поэтому я бегу первый. А насколько вообще мы должны государству, от государства ждать помощи?
Вы знаете, ну, я не знаю, я свое мнение скажу.
Да, меня только ваше интересует. Вы же не представляете весь медицинский цех. Вы же не мурашка.
Нет. Мое мнение такое, что государство, оно, скажем так, оно... Вот банальный пример. Вакцина профилактика против ковида. Она была организована для широких масс бесплатно. Государство разработало, создало, испытало и внедрило вакцину для того, чтобы предотвратить массовую заболеваемость. Это первый момент. Вакцина профилактика детей, да, национальный календарь прививок. Вы приходите в поликлинику, вашего ребенка прививают бесплатно против наиболее распространенных заболеваний. Флюорография, пожалуйста, паспорт предоставил, бесплатно делается для того, чтобы контролировать распространенность туберкулеза. Проба диаскин-тестом и так далее. То есть вот массовость, да, это вот этот момент государство должно покрывать, безусловно.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Я надеюсь, вы еще позвоните, мы продолжим. Я просто хотел, у нас немного времени остается, хотел прочитать несколько сообщений и, наверное, сделать какой-то вывод. Спасибо всем, кто звонит, но буквально времени с ним чуть-чуть. Вот Григорий из ПБ пишет нам про успехи Бегловской медицины. Вчера без записи пришел в регистратуру, сказал, что болит нога, направили к хирургу, полчаса в очереди просидел, и меня приняли по номеркам без записи. Я не доверяю, но выбора врачей у нас нет, пишет Настя. А у меня вот опыт, я шел тут, где же я шел-то? Где-то я шел, там стоял, проходил мимо павильона «Здоровую Москву», а в выходной. И оттуда вышел человек, давай меня завлекать, говорит, проходите, диспансеризация, все бесплатно. Я говорю, я как-нибудь попозже к вам зайду. Вот, ну, есть проблемы в здравоохранении, но я же говорю про отношения наши с вами. Мы-то ищем проблемы или мы вот... Нет записи, не пойду никому врачу, сволочь, он обязан меня принять. Обязан меня принять, если не примет, вот пусть моя, я вот помру, а кровь моя на его руках будет, что не было у него записи открытой. Или что-то еще. Красногорочка считает, что надо ЗОЖ вести. Да тоже, понимаете, рак такое дело, он ко всем приходит. В смысле, не разбирает, кто там ЗОЖ, не ЗОЖ, и тут нет какой-то системы. Есть предрасположенности генетические, есть факторы влияющие, но может... Может прийти кому угодно, тут никто не застрахован. И я поэтому, собственно, обращаю внимание на тему тяжелую-то, да, чтобы вы на себя внимание-то обращали. Вот Алекс пишет. Болит пятка у знакомой, можно ли физиотерапию? Может, для этого рентген через месяц, гинеколог, флюорография, и все через месяц. Ну, у вас есть выбор всегда. Бесплатно государство все не обязано, но предоставить хороших специалистов обязано. А если врач плохой, нужно, чтобы он нес ответственность. Ну вот, все опять про дело врачей. Вспомнила все странные проявления организма. Пойду завтра кровь сдавать, напугали. Я периодически сдаю, вы знаете, как человек, который может быть в группе риска по онкологии, я сдаю. Причем сдаю самое платное. Ну, мой такой выбор, да, и бесплатно тоже могу делать. Вот. Но тем не менее я послеживаю и рекомендую вам тоже послеживать. Вообще не шутки. Рак, диабет, сердечно-сосудистый – это наши главные убийцы, да? И я бы на эту тему, соответственно, даже бы не шутил, потому что тема сложнейшая. Желаю вам всем здоровья, обращаю внимание, что есть факторы, даже вот этим солнечным летом, за которым надо следить. Даже когда погода хорошая, не хочется ничего, кроме как гулять и, собственно, развлекаться. Всем хорошего вечера, надеюсь, никого не коснется. Помните о том, что есть диспансеризация, и то, что это про вас, и про меня, и про всех нас. Завтра увидимся.